Глава 1, стихи 14-34. Евангелист Марк почти всегда изображается со львом. Это его эмблема, эмблема власти, силы, царственного величия. В ореоле этой силы и величия хотел евангелист изобразить Господа Иисуса Христа. Вот почему ему присвоена эта эмблема. Действительно, в повествовании святого Марка личность Господа Иисуса Христа особенно часто и ярко выступает с этими чертами божественного величия и духовной силы. В первой же главе Евангелия несколько раз отмечаются эти черты. Властное, правдивое слово Господа Иисуса Христа, чуждое заискивание и угодничество. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имущие, а не как книжники». Книжники искали только успеха и славы, и чтобы заслужить рукоплескание толпы, часто льстили ее страстям и оправдывали ее предрассудки. Господь был чужд этой слабости. Его спокойная, уверенная власть над злыми духами. Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. То необыкновенное впечатление, которое производило проявление его силы на зрителей, и все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. Его громадная сила исцелений, действующая моментально и врачующая радикально. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Многосторонность этой целительной силы, излечивавшей самые разнообразные болезни. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих страдавших различными болезнями и изгнал многих бесов. Таким образом, уже в приведенных немногих стихах Господь Иисус Христос является перед людьми как необыкновенный пророк, сильный в деле и слове. Его сила действительно необыкновенна. Она сказывается во всем, в его словах, в его поступках и больше всего в его влиянии на других людей. Ему достаточно только сказать Симону и Андрею рыболовам: «Идите за мною», и они тотчас, оставив свои сети, следуют за ним. Достаточно призвать братьев Завидеевых Иакова и Иоанна, занятых починкой сетей, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, идут за ним. Обаяние личности Господа Иисуса Христа, та духовная сила, которая неотразимо привлекает к нему сердца чистых и честных людей, громадна. Мы не ставим здесь вопроса, в чем секрет этой силы. Для нас драгоценно другое замечание Спасителя в Евангелии от Иоанна, где он обещает своим последователям, что каждый из них может приобрести эту духовную силу. «Верующий в меня, — говорит он, — дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Какое великое обетование! Иметь силу, какую имел Христос, силу, которой не выдерживают и страшатся демоны, бороться с ними и побеждать, очищая свою жизнь и свою душу от их ядовитого тлетворного влияния, постоянно мрачающего путь к совершенству. Более того, привлекать и других людей к Господу Иисусу Христу, делать и других участниками вечного блаженства. Разве это не великая радость и счастье? Но как приобрести эту силу? Строго говоря, все учение Господа Иисуса Христа является ответом на этот вопрос. Евангелие в последовательных повествованиях скрывает перед нами тот длинный и трудный путь, которым должен пройти верующий, чтобы исполнить завет Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Великая духовная сила, которую Господь обещает верным своим ученикам, приобретается лишь в конце этого пути, на высших ступенях совершенства. Но первую ступень, первый шаг, который должен для этого сделать человек, совершенно определенно отмечают слова данного отрывка: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Этим начинается проповедь Спасителя, об этом же проповедовал его великий предтеча. С этого должен начинать всякий человек, веривший себя руководству Господа Иисуса Христа. Как первый шаг и как обязательное условие возможности совершенствования требуется два усилия воли. Первое — покайтесь, и второе — веруйте в Евангелие. Мы знаем, что покаяние в глубоком смысле этого слова не есть простое сокрушение о грехах или отвращение к своему греховному прошлому, еще менее означает оно формальную исповедь. Смысл слова гораздо глубже. Это решительный перевод жизни на новые рельсы, полная перестановка всех ценностей в душе и сердце, где при обычных условиях на первом месте стоят мирские заботы и цели временной, преимущественно материальной жизни, а все высокое и святое, все, что связано с верой в Бога и служением Ему, оттеснено на задний план. Человек не отказывается совсем от этих высоких идеалов, но вспоминает о них и служит ему краткой, боязливо, в редкие минуты духовного просветления. Покаяние предполагает коренную перестановку. На первом плане всегда, везде, во всем Бог, позади, после всего, мир и его требования, если только их нельзя совершенно выбросить вон из сердца. Говоря иначе, покаяние требует создания нового, единого центра в человеке, и этим центром, куда сходятся все нити жизни, должен быть Бог. Когда человек сумеет спаять все свои мысли, чувства и решения с этим единым центром, тогда из этого и создастся та цельность, монолитность души, которая дает громадную духовную силу. Кроме того, человек с таким устроением ищет исполнение только воли Божьей и в конце концов может достигнуть полного подчинения или слияния своей слабой человеческой воли с всемогущей волей Творца, и тогда сила его вырастает до божественной силы чудотворений, ибо тогда действует не он, но в нем действует Бог. Таков в общих чертах процесс развития духовной силы в человеке. Отчего апостолы могли получить эту силу чудотворений и обаяний личности и проповеди, сделавшую их могучими и искусными ловцами человеков? Именно потому, что единым, всеобъемлющим центром для них был Бог, и Его волю исполняли они как высший закон жизни. Интересно вдуматься в историю их призвания. Одно слово Господа, один призыв «Идите за мною», и все забыто и брошено. Лодка, сети, весь скудный инвентарь рыбацкого ремесла, даже отец. Ясно, что для этих людей Бог был дороже всего в жизни, и когда его воля звучала призывом, ничто не могло их остановить. Кто умеет с такой готовностью откликнуться на Божий зов, тот пойдет далеко, и кто может так полно, так цельно, без сомнений и колебаний отдаться воле Божьей, тот, несомненно, получит от Господа великие дары и великую духовную силу. Следует сознаться, что в настоящее время таких цельных людей, полных глубокой веры и духовной силы, чрезвычайно мало. Когда оглядываешься на свою жизнь и на жизнь современного общества, с грустью видишь, что не вера двигает нами, и не Бог является для нас центром. Мы подменили этот великий животворный центр другими. У немецкого философа Ницше изображен сумасшедший, который с диким блуждающим взором бегает по городу и, задыхаясь, кричит: «Мы Бога убили». Конечно, это неправда. Ни веру в Бога, ни религиозную идею вообще в человечестве убить невозможно. Но ее можно в значительной степени подменить. Вытравить из души религиозное чувство совершенно нельзя, но ему можно дать ложное, одностороннее направление. Человек часто пытается заменить Бога чем-нибудь другим. Это сделано уже в первом грехопадении. Искушенный человек свою волю поставил на место воли Божией, поставил себя выше и захотел обоготворить себя через знание. Вы помните, чем искушает дьявол Еву? «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю? И сказала жена змею: плоды из древ мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Если бы Евой руководила только вера, преданность и любовь к Богу, то она сказала бы змею: «Хорошо, пусть ты прав, пусть мы получим знание, но какой ценой? Нарушить заповедь Божию, пойти наперекор Божьей воле, изменить Богу, оттолкнуть Его своим непослушанием? Нет, Господь для нас всего дороже, дороже твоего знания, и за такую цену, за цену разрыва с Богом, нам не надо знания. Знание нам Бога не заменит». Ева этого не сказала. Обещанное дьяволом знание показалось заманчивее доверчивого и беспрекословного исполнения воли Божьей и, быть может, на короткий момент заслонило Бога. Соблазн одолел, грех совершился. С тех пор люди постоянно подменяют Бога. Чаще всего подменяют кумирами своих страстей. Они служат похоти, алчности, гордости, самолюбию, тщеславию, любостяжанию и так далее, и так далее. Невозможно перечислить все те кумиры, которым люди поклоняются вместо того, чтобы служить единому истинному Богу. И как бы предвидя это, синайское законодательство, данное Богом Моисею, во второй своей заповеди гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Непосредственным образом заповедь эта направлена против идолопоклонства, которым часто заражался израильский народ от соседей-язычников, и запрещает поклонение языческим истуканам. Но так как к идолопоклонству привлекало евреев не убеждение в его истинности, а сильнее всего и чаще всего их чувственность и страстность, находившие в себе удовлетворение в некоторых культах, особенно в восточных, Ваала и Молоха и других, то вторая заповедь запрещает всякую страсть, которая может стать кумиром и затмить Бога. Иначе говоря, ею запрещается всякий другой центр, придуманный человеком вместо Бога. Но зачем такой запрет? Отчего единым центром для человека должен быть только Господь и ничто более? Человеческие центры, которым люди поклоняются и которым служат, вносят разъединение в человечество. Многие из них, особенно центры низшего порядка, как, например, богатство, наживо, сластолюбие, тщеславие, ведут к открытой и неизбежной вражде. Другие, может быть, и не вызывают явной вражды, но все-таки людей не объединяют и объединить не могут. В конце концов, все они слишком мелки и ничтожны, чтобы удовлетворить, захватить и объединить всех. У каждого человека свои вкусы, свои страсти, свои цели. Сколько голов, столько и умов. Один любит науку, другой предпочитает поэзию, третий избирает живопись. Ясно, что при разнообразии этих целей люди пойдут различными путями, и осуществить единение между ними очень трудно. А между тем, единение — это необходимо для человеческого счастья, для мира и согласия в жизни, для общей борьбы с его злом и победы над ним. Кроме того, все эти кумиры, изобретенные человеком, не дают ему полного удовлетворения. Ими можно увлекаться, им можно поклоняться, за ними можно гоняться, но жить ими нельзя. Истинной жизни в них нет. Разберемся в этом подробнее. Все человеческие кумиры, которые могут служить для человека центрами жизни, можно разбить на три категории. Первая группа — самых грубых, самых низменных страстей, чревоугодия, сладострастия, лености, пьянства и тому подобных. Даже из этих страстей люди нередко делают себе кумиры и отдают им всю жизнь и все силы. Рассказывают об одном французе, для которого вкусно есть и пить было единственной целью жизни. Для удовлетворения этой страсти он не жалел ни сил, ни средств. Он с увлечением изучал историю кулинарии, поварского искусства и достиг в этой области удивительных познаний. Он знал все редкие кушанья, которые когда-либо подавались к столу у королей всего мира и у всех исторически известных богачей и гастрономов. Знал, как приготовить каждое из этих блюд, и его ежедневное меню могло привести в восторг самого прихотливого и избалованного сластолюбца. Из самых отдаленных стран всего мира выписывал он редкостные и дорогие продукты для своего стола. Он истратил на это все свое громадное состояние, полученное по наследству, а когда в кармане у него остался один франк, и для него стало ясно, что вести далее такую жизнь невозможно, он пошел на рынок, купил на последний франк жирного каплуна, зажарил его по всем правилам кулинарного искусства, съел и застрелился. Жизнь потеряла для него всякую цену. Есть немало людей, которые отдаются всецело сладострастию и распутству. Без этого для них жизнь не жизнь. Есть специалисты по совращению женщин, так называемые львы большого света. Кажется, нет такой низменной страсти, которую человек не обоготворил бы, и на служение которой не мог бы отдать себя целиком. Страсти этого рода человека удовлетворить ни в коем случае не могут. Они могут дать минутное наслаждение, довести до опьянения, но в конце концов действуют разрушительно не только на духовную природу человека, но и на его организм. И тяжелыми недугами, мучительными болезнями приходится расплачиваться за годы, проведенные в грязных наслаждениях. Более того, даже в период наивысшего напряжения страсти, получаемые физические удовольствия бесконечно слабее желаний, возбужденных страстью. Страсть неутолима. Развиваясь, она требует все новых, более сильных, более утонченных наслаждений, а между тем тело изнашивается, становится все менее восприимчивым и уже не способно давать ощущения требуемой силы. Начинается жестокий разлад между палящими желаниями страсти и невозможностью их удовлетворения. Тогда страсть только жжет и мучит человека, но наслаждений уже не дает. Кумиры второй группы – обычные страсти нашего времени – любостяжание, честолюбие, славолюбие, властолюбие и так далее. Их главное зло в том, что они разъединяют людей, неизбежно приводя к вражде и ненависти. Те так называемые блага жизни, к обладанию которым стремятся эти страсти, богатство, власть и так далее, поделить поровну между всеми людьми невозможно. Начинается ожесточенная борьба всех против всех за их обладание, и ненависть, рожденная борьбою, отравляет даже успехи победителей. Человек не может спокойно наслаждаться результатами достигнутых побед, ибо он чувствует, что зависть и злоба побежденных противников подстерегает его везде, что она только подавлена и скрыта, но не убита. Кроме того, и здесь действует обычный закон страсти. Чем больше она растет, тем меньше находит способов и средств удовлетворения, которое здесь зависит от внешних условий, нам неподвластных. Представьте себе богача, охваченного жаждой наживы. Его страсть растет, как жажда пьяниц, требуя все больших и больших барышей. Маленькие суммы, которые радовали его прежде, теперь уже не удовлетворяют. Вчера еще он рад был нажитой копейке, через несколько лет он уже на рубль смотрит с презрением. Теперь некоторые удовольствия доставляют ему лишь сотни рублей, но как их приобрести? Ведь это не зависит от одной воли человека. Барыши не поступают с такой скоростью, как бы хотелось, и вот опять неудовлетворение, мучительный разлад и томление духа. Третью группу составляют кумиры высшего разряда – искусство, наука, благотворительность, общественная деятельность и тому подобное. Служение человека этим кумирам кажется бескорыстным, хотя в действительности к нему часто примешиваются славолюбие и тщеславие. Кроме того, они не ведут к вражде, по крайней мере, непосредственно, ибо поле деятельности здесь безгранично. Места и дела хватит для всех, и конкуренция начинается здесь лишь тогда, когда к чистому служению этим кумирам примешивается страсти второй категории – стремление к наживе, честолюбие и так далее. В современном обществе уровень нравственных идеалов до того понизился, что жизнь, посвященная кумирам этой группы, считается чуть ли не верхом совершенства и добродетели. Подвижники науки, корифеи искусства у нас ценятся, безусловно, выше скромных подвижников христианства. И тем не менее, при самом искреннем и бескорыстном служении этим кумирам, полного удовлетворения и счастья человеку они не дают и дать не могут. Прежде всего, здесь они представляют лишь частичное удовлетворение потребностей человека. В науке находят удовлетворение ум, в искусстве чувства и так далее. Остальные стороны души остаются без удовлетворения. В религии человек захватывается гораздо полнее, ибо она удовлетворяет все потребности. Обыкновенно в душе верующего человека религиозная потребность проявляется как стремление к личному, живому Богу, воплощающему в себе все высшие идеалы человека, истину, добро и красоту. В лице Божьем все это сливается в дивную, неизъяснимую, цельную гармонию, и, служа Богу и объединяясь с Ним, человек весь проникается этими идеалами. Вся его жизнь, деятельность и само существо пронизываются их светозарными лучами. Уже в одном этом человек находит великое счастье, не говоря о величайшем счастье личного единения с живым Богом. В основе служения кумирам третьей категории лежат те же элементы религиозной потребности, стремление к истине, добру и красоте, почему эти кумиры и кажутся такими возвышенными. Но, во-первых, эти элементы здесь разбиты поодиночке, ибо наука есть человеческое выражение истины, искусство красоты, благотворительность и общественная деятельность — добра. Они не сливаются здесь все в одной дивной симфонии, пленяющей всю душу человека целиком, как это имеет место в религии. Во-вторых, личный, живой Бог, который в религии является носителем и высшим воплощением идеалов истины, добра и красоты, здесь подменен чисто отвлеченными, бездушными понятиями, своего рода суррогатами, и эти суррогаты, конечно, не могут вызвать такого чистого и напряженного подъема чувства, как взаимообщение с живым, личным, святейшим существом. Никогда нельзя ни науку, ни искусство любить так безраздельно, так глубоко, как можно любить Бога. В конце концов, поклонение науке и искусству есть особого вида идолопоклонство, своего рода антропоморфизм. Человек преклоняется здесь перед собственным созданием, перед творением, если не своих рук, то своего ума и сердца. Вот почему здесь и не может быть высшего чувства благоговения. Свое собственное детище можно любить, можно им даже гордиться, но благоговеть перед ним вряд ли возможно. Скорее наоборот, здесь проявляется какое-то отечески покровительственное чувство, и действительно, читая ученые произведения многих корифеев науки, выносишь впечатление, что они или кокетничают с наукой, или снисходительно треплют ее по плечу. Не может быть поэтому здесь и непреклонной уверенности в безусловном праве этого любимого детища на поклонение. В глубине сознания самого фанатичного поклонника науки всегда сидит червячок скептицизма, который точит его сердце постоянным сомнением, а вдруг здесь нет истины? Разве не может быть эта вывеска глубокомысленных выводов и звонко ученых слов только нарядными лохмотьями, которые прикрывают или пустое место, или ложь? И ошибка, и обман вполне возможны, ибо в конце концов это создано только человеком. Человеку свойственно ошибаться. И только в одном случае служение науке и искусству является плодотворным и полно захватывает человека, это тогда, когда оно связывается с религиозной идеей, когда, занимаясь наукой, человек смотрит на нее как на средство выяснить и понять тайны Божьего мироздания и открыть его вечные законы, когда искусством пользуется как средством пробудить в душе человека чувство высшего порядка, любовь к Богу или к его земным проявлениям в истине, добре и красоте. Другими словами, когда занятия наукой и искусством в действительности являются служением единому и истинному Богу, представляя лишь особую форму религиозной жизни. Если же человек теряет связь с Богом, не к нему стремится и не в нем ищет опоры и вдохновения, то в силу необходимости он принужден искать их в своих убогих мозгах и из себя выжимать все элементы научного труда. А это приводит к банкротству науки, ибо неизбежно ведет к сомнению и отрицанию научных аксиом и тем колеблет основы науки. Вот почему те люди, которые двигали науку вперед, были обыкновенно глубоко верующими. Точно так же и искусство процветает и дает удовлетворение человеку в том лишь случае, если оно связано или непосредственно с религией и служит ее целям, или с одной из форм выражения религиозной потребности — служением истине, добру и красоте. То обстоятельство, что искусство всегда развивалось и процветало тогда, когда оно раскрывало религиозную идею, как это мы видим особенно наглядно в итальянской живописи, вовсе не случайный факт. Наоборот, современный футуризм, лучизм, кубизм и тому подобное есть несомненный декаданс, упадок искусства, ибо люди потеряли здесь Бога и ищут нового центра в своей убогой психике. В результате получается уже не искусство, а кривляние, клоунская гримаса. Вслед за искусством и наукой и все формы общественной деятельности оживают и дают человеку наивысшее удовлетворение только в связи с религией. А если так, то какой смысл подменять идею Бога человеческими кумирами? Если эти кумиры высшего порядка, они не дают полного и всестороннего удовлетворения, если низшего, то они только разрушают жизнь и вредят человеку. Не сотвори себе кумира — это первое условие развития духовной силы.